Саша Кураша называется. Ку русская и Раша, Руся написано. Саша Кураша.
Ты русгенератор, я всегда такой, да? Так, знаешь что, сделай так вот чуть-чуть поближе, потому что это направленный микрофон.
Так.
Да, фантазер тот еще. Да. Фантазер, ты меня называешь.
Мне сегодня один человек сказал, ладно, договорились, просто я знаю, если я тебе откажу, ты меня потом сожрешь. Я говорю, хорошо, сожру.
Собственно, вот, 1% удачи. Смысл заключается в том, что успех на охоте или на рыбалке зависит от подготовки на 99% и на 1% от удачи. То есть я вот надеваю на себя эту кепку каждое утро и смотрю в зеркало, и мне это напоминанием служит, что надо, прежде чем чего-то добиться, надо хорошенько поработать, подготовиться. В этом смысле.
Мне жена тоже всегда так говорит, на самом деле.
То есть тебе даже кепка не нужна такая?
Да, она мне говорит, то есть 1% удачи у тебя только, но ты должен поработать.
Ну, конечно. Вот знаешь, вот этот... это как своего рода, как люди используют, как такой метафорический костыль. Типа вот надежда на фортуну или еще на каких-то богов леса. Просидел весь день, зверь не увидел или увидел, но не добыл. Не поддудел, не свезло. И не вынес никакой урок. А вместо этого можно сказать, блин, ну я сегодня накосячил, а теперь дай-ка я разберусь, в чем именно я накосячил.
Ну, скорее всего, в том числе это зависит не просто от воспитания или от среды, где родился или вырос человек, а это в том числе, ну, в том же самом моменте зависит ведь и от опыта, и от возраста. Согласись?
Да, да. Ну, или также зависит, как сработали алгоритмы YouTube и выскочил ли человеку в предложенных роликах ролик 1%.
Согласен. Когда 10-й раз у тебя уже текут сопли, и ты не задаешься вопросом, почему кроме соплей домой ты ничего с охоты не приносишь, раньше думать ты не начнешь.
Ну, справедливо.
Это прекрасно. В гостях у меня сегодня Александр Курашов. Он к нам приехал в Россию из Америки. И тема, которую мы сегодня хотим обсудить с Александром, она для всех близка. Мы часто о ней говорим. Но каждый, опять же, от своей необразованности или образованности среды, в которой он воспитывался, к ней относится по-разному. Сегодня мы поговорим о культуре охоты в России и сравним с Александром Курашовым, потому что у него есть огромный опыт, и он примерно видит и понимает культуру в Соединенных Штатах Америки. И, может быть, есть какой-то опыт или какие-то шаги мы уже начинаем делать в сторону, чтобы наши культуры, так как мы очень много заимствуем из американской культуры, переняли и от них и самое лучшее, что у них есть на сегодняшний день. Потому что это очень интересно. Саша, я тебе объясню. Дело в том, что, общаясь с многими людьми, которые охотились в Америке либо туда ездят, они всегда очень восторженно рассказывают, как же здорово в Америке все организовано. И я задумался. Ведь у нас люди, которые говорят, что я культурный и... Ну, скажем так, говорят о каких-то вещах, которые касаются нашей обычной социальной жизни. Подразумевают то, что они там не ругаются матом, у них нет вредных привычек.
Дверь открывают девушки.
Да, дверь открывают девушки. И когда я полез и просто решил задуматься, а что же означает вообще слово «культура», то есть обычное простое определение в словаре Ожегова, где написано, что культура – это набор правил, которым следует человек. То есть, в принципе, если я следую какому-то либо набору правил, то я обладаю какой-то культурой.
Уже автоматически становишься культурным человеком.
Это логично.
Да.
И получается, соответственно, что и в охоте должны быть какие-то правила, которым нужно следовать. И здесь возникает сразу вопрос. Вот как ты считаешь, потому что все-таки Америка к этому более близкая. Эти правила касаются каких-то вот, ну, незримых договоренностей из уста в уста, из века в век передавая между людьми? Или это все-таки правила законодательства, по которым должен человек очень четко следовать и жить?
Есть два... набора правил. Два, их прям вот все правила, по которым, согласно которыми руководствуется охотник в Америке, да и, в принципе, я так считаю, что в любой другой стране должно быть, их можно разделить на две категории. Прям четкое разграничение. Это то, что диктуется законодательством, что, в свою очередь, основано на работе ученых-биологов. То есть нормативы добычи, сезоны и тому подобное. Методы в том числе, то есть, например, на водоплавающую, не будем сейчас углубляться. То есть первая категория – это то, что закон, и второе – то, что по-человечески, человечность.
А вот как определить эту человечность? Она как-то передается конкретно каким-то примером какого-то человека. Ты согласись, то, что культура, она все-таки – это повторение определенных правил постоянно, которые происходят в жизни в норму?
Да, часть я с этим согласен.
И получается, если я вот пришел с детства в охоту, uh-huh. и на протяжении там 30 или 40 лет занимаюсь охотой, неважно какой, но я ей занимаюсь, я более или менее все больше и больше понимаю, как устроен этот мир, как устроена охота. Потому что я нарабатываю ошибки, которые потом я перекладываю на опыт, и в следующий раз пытаюсь их не делать.
Так.
Я уже не хочу стрелять просто так птичек, которые мимо летают, потому что никуда бы мне не хотелось бы стрельнуть просто так.
Так.
Да? Я уже 10 раз подумаю, стоит ли мне стрелять самку, потому что она может принести приплод, потому что я уже их много раз стрелял. Неважно. Путем всех этих проб и ошибок я пришел к этому. И человек, который стал охотником там ближайшие годы, там год или два на сегодняшний день охотник.
Кто из них более этичный культурный охотник?
Вот, получается так. Вот здесь кто из них более этичный культурный охотник? Ты же все равно общался с людьми. Ты же видел людей, которые вот давно в охоте.
Да.
И люди, которые стали вот только что охотниками, и ты в общении с ними, к пониманию леса, природы и охоты, ты видел разницу? Или все это не зависит от времени пребывания и опыта?
Из моего личного, из моих наблюдений это не зависит. То есть человек, если сам по себе такой, он такой, то он, придя в любое общество или в любой... Он начнет бизнес, он займется благотворительностью, он начнет охотиться, он станет тренером в спортшколе какой-то. Чем бы он ни начал заниматься, он будет придерживаться, он будет жить по человеческим каким-то понятиям. Я в этом убежден. То есть если взять человека, который по определению сам он такой человек бесчеловечный, и он с сегодняшнего дня он стал охотником, он и будет себя вести так же не по-человечески. И пройдет 10 лет, велика вероятность, что... Он так и останется на этом уровне, либо, ну, может стать хуже, а может стать лучше. Но если он станет лучше, то он и во всех других сферах станет лучше. То есть я не думаю, что охота – это что-то такое магическое. Все это идет изнутри. Вот если человек, он... я понимаю, что тут... ты трудный вопрос задал. Потому что, опять же, отчасти это зависит от человека. Как он был воспитан, как он вырос, с кого он брал пример. Но и одновременно это все меняется по ходу. То есть вот я конкретно про себя сейчас говорю. Когда я начинал охотиться, мне хотелось добыть. И вот темнело, сумерки, с наступлением темноты я не могу охотиться с луком. И вот прям уже, вот прям остается пара минут, и я уже как бы почти не вижу, зверь выходит. И я вроде как вижу, а вроде как и нет. Или... Я дальномером днем проверил 30 метров, а вот стемнело, мне дальномер уже что-то не берет. И я такой, вроде 30, а может 25, а может 35. Я точно не уверен, но дай-ка я очень хочу добыть. Я стреляю на 30, я промахиваюсь. Или, не дай бог, делаю подранка. Вот сейчас я так уже не поступлю.
Но это все-таки получается опыт. Потому что вот, никаким
вот,
образом
да,
в твоей
да.
жизни...
Но это опыт. Но в то же время, когда вот в первый день я сделал ошибку, я это сделал, но... Это было в сезоне, это было, у меня была еще лицензия, и это был тот объект охоты, та особь, которую можно было по закону. То есть я был достаточно человечен или культурен, чтобы не косячить прям серьезно-серьезно. То есть, в принципе, ничего такого, закон я не нарушил, стрельнув в сумерках. Однако шансы хорошего попадания... с наступлением сумерок, темноты, они уменьшаются. Ну, конкретно.
Хорошо.
То есть я был достаточно человечен, но сейчас я стал человечнее.
Вот смотри, тогда давай немножко
хочется
с другой
верить.
Стороны к этому вопросу зайдем. Вот дело в том, что в Соединенных Штатах Америки, благодаря тому, что у них работает очень четко форма регулирования численности животных и круто связана система и закон ученых, охотников и различных ведомств, которые за этим следят. Насколько я тут вообще...
В том числе исполнительный
да,
власть.
Услышал недавно, что у них чуть ли нет, есть не министры по определенным видам животных, а определенных департаментов, которые следят конкретно за определенными видами
да,
и подвидами животных.
Да, биологи есть в штате имеется в виду, что работают на штат и на федеральном уровне биологи, которые занимаются либо... Ну, если там какой-нибудь штат типа Монтаны, где там людей вообще так не так-то и много, и бюджеты не такие, возможно, высокие, там есть человек, который отвечает за хищников, за крупных. Есть человек, который отвечает за копытных. А у нас, например, в Вирджинии, где и с налогами, и с доходами, и с бюджетом все хорошо. У нас есть вот какой-нибудь там подвид какой-то черепахи. Есть биолог, который вот прямо эту черепаху досконально знает. Или вот олень, или медведь. То есть если вдруг возникает вопрос по поводу там, сколько нужно лицензий в следующем году, сколько можно лицензий выдать, то есть человек, который прям ну, все досконально знает. Последние там несколько десятилетий, и уже у него какие-то есть на будущее какие-то тренды, он тоже все это мониторит.
Скажи, то есть, это круто. Да. Этим занимается государство, правильно?
Да, 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 безусловно.
А скажи, каким-то образом организовано вообще в Соединенных Штатах Америки со стороны охотников, с позиции охотников, история о том, что охотники занимаются воспроизводством, биотехнией, охотничьи хозяйства. Каким образом там это устроено?
Да. Смотри, да, и ты наверняка это даже больше, чем я, знаешь. Ну, потому что как бы, я слежу за вами, я вижу, что вы очень в эту тему прям очень активно двигаетесь, и это здорово, это классно. Действительно, в Америке такое есть понятие, типа, такая мода сейчас пошла, типа, охотник-то, я не охотник, я conservationist, типа, не консерватор правильно перевести, а защитник природы. Вот это вот правильный будет перевод. Он говорит, я не охотник, я защитник природы. И дальше у людей такой какой-то диссонанс, особенно кто в охоте, не принимает участие, незнакомый, они такой, минуточку, ты только что ты убил животное, ты выложил в Инстаграм фотографию и подписал, я защитник животных. Взрыв мозга, да? А теперь объясняю, как работает североамериканская модель. Этот охотник заплатил X долларов, $600, чтобы добыть этого оленя. Помимо этого он доехал до места, он заправился, он перекусил в какой-нибудь там местной забегаловке, то есть он экономику края немножечко стимулировал, пусть чуть-чуть, но охотников много. Но мы конкретно про этого вот одного говорим. Он заплатил $600, вот это вот то, что нас сейчас волнует. Эти $600, во-первых, он добыл того зверя, только того, который был разрешен, то есть он пришел в эти вот угодья, в этих угодьях можно добывать только, скажем, там, 3 отростка и больше. То есть это нам говорит, что этот зверь пожил уже несколько лет, он уже свои гены распространил. И, в принципе, вообще в дикой природе, сейчас немножко отступление сделаю, но продолжим. Вот белохвостые олени в неволе живут до 16 лет, 18 редкие случаи. В дикой природе, как правило, 3,5 года, и это уже прям нормальный трофей. Вот самые большие, что я добывал, 3,5 года. Там у них 8 отростков, такие массивные рога. 6 лет – это просто нереальный ветеран. В дикой природе они так долго не живут. Машины, охотники тоже. Но машины их сбивают просто налево-направо. Во время гона, а гон приходится на ноябрь, во время гона они ничего не едят почти что. Они истощаются. Потом ноябрь закончился, начался декабрь, январь, февраль. Иногда в некоторых случаях, зависит от того, где находимся, март, без еды почти. То есть этот олень, который самец до 6 лет дожил, он мог получить еще и травму до кучи во время драки, а дерутся они, мама не говорит. Я к чему это говорю, что до 6 лет они редко доживают. Так поэтому, когда биолог говорит, вот у нас есть здесь популяция, неплохое число 4-летних оленей, вы можете добывать только 4-летних оленей, но предварительно $600 заплатите. Приходят туда 100 охотников в эти угодья, каждый отдал по $600, и только, я утрирую, допустим, только 3 охотника добыли 4-летних оленей, которые с точки зрения науки уже свои гены распространили, им осталось жить, но нет ничего. То есть, по сути, для природы эти вот там несколько особей, они были, по большому счету, обузой. Потому что они уже... Было много уже исследований проведено с GPS-ошейниками, смотрели, кто наиболее активно распространяет свои гены. Опять же, мы говорим про белохвостых оленей, но это можно экстраполировать на любое копытное, по большому счету. Так вот, выяснилось, что самые активные
особи,
самцы, которые добиваются того, что надо добиться на гону, это как раз молодняк. Почему? Потому что когда схватываются 2 крупных самца, а самочка стоит в стороне и ждет, кто же победит сильнейший, да? Самец подходит и делает свое дело. Молодой самец. Пока 2 крупных бодаются. Это реально доказано. И у белохвостых оленей, и у других оленей очень часто встречаются случаи множественного отцовства, по-моему, так называется. Mm-hmm. То есть, пока они там бодались, один молодой сделал свое дело, убежал. А самка такая все стоит еще тут. Этот победил, этот раненый или просто побитый ушел. И это такой, теперь моя очередь. И у него потом рожается 2 олененка от разных отцов. Это уже сейчас генетическими этим тестами все доказано.
Ну, это может даже природой так задумано на самом деле.
Да, чтобы совершенно верно, чтобы вот разнообразие генов, это очень важно. Вот. Возвращаемся к нашему добытым 4-летним, которые с точки зрения, только что обосновал, почему, да, с точки зрения продолжения рода, они уже не так важны. Но они большие, им надо много кушать, потому что большую массу они больше едят. То есть они среди обитания наносят... кормовой базе наносит определенный... Я немножко как-то косноязычно выражаюсь, но вы меня должны понимать. То есть эти вот взрослые особи, они уже не так плодовиты, так скажем, они по-прежнему много едят, потому что им надо поддерживать свою массу наработанную. И, скорее всего, в следующем году они сами помрут. А уж по следующим, к 6 годам, ну прям ну 100 пудов. Статистически мы знаем, что дальше 6 они очень редко выживают. Хотя вот недавно, прямо в новостях, было 20 лет олениха. Но это исключение из правил. Бывает, да бывает, что там они прям взрослые, но, как правило, это какие-нибудь где-то в клочке, где там понастроили торговых центров, и вот этот клочок, туда никто не суется, охотников там нет, хищников там нет, и вот они живут. Но это мы вообще, эта тема отошла. Так вот, мы имеем оленя, мы имеем угодье, где можно за $600 трем из, грубо говоря, 100 охотников добыть 4-летнего оленя, который, по сути, уже... И все, сезон закрылся, до свидос. В конце мы имеем, в конце сезона мы имеем 100 охотников по $600, 3 потерянных особи, куча бабла. И на это бабло мы что делаем? Мы делаем биотехнию. Это, ну, не только биотехнию, мы также можем закупить GPS-ошейников, чтобы лучше узнать.
Но это делает государство, насколько я понимаю, правильно? Или общественные организации какие-то тоже к этому
привязаны? И да, и нет. Это обязано делать государство, потому что это часть... вот этой вот модели сохранения природных ресурсов в североамериканской, то, что еще Теодор Рузвельт завещал. И это по закону так прописано в каждом штате. Так устроено природное министерство природных ресурсов каждого штата и на федеральном уровне. Те же самые правила, законы. Но также делают, также абсолютно те же принципы могут иметь место в частных угодьях, обнесенных забором, не обнесенных, не имеет значения. Вот просто есть частник, или группа людей, которые либо арендуют, либо купили, и говорят, вот здесь мы будем охотиться. Единственное, что они не могут делать, это они не могут, ну, сейчас мы уже в другую немножко тему идем. Как правило, если такая ситуация есть, что вот частная земля, они имеют право запретить доступ другим людям. То есть они могут сказать, вот мы здесь занимаемся биотехнией, мы развиваем...
У меня, кстати, в конце по этой теме будет к тебе вопрос. Он такой, заодно, забавный, с одной стороны, но, с другой стороны, мне интересно будет твое мнение услышать. А может быть, я просто чего-то не знаю.
Ну давай, знаешь, я договорю, что... Извини, ты спросил, я... Вот, ты правильный вопрос задал в том плане, что да, и государство занимается биотехнией, и сами охотники. Я сам занимался биотехнией, репу сажал и еще какую-то штуку классную.
А репу для кого? Для белохвостого оленя?
Да, для белохвостого. Потому что когда первые морозы, когда вот уже желуди все подъедены в конце ноября, первые морозы, если репа осталась в земле, и земля промерзла чуть-чуть, она сладкая становится. Вот реально сладкая. Олени просто, у них слюни текут, они прямо идут. Я это сажал, но последний раз это было... Год, наверное, два назад я последний раз это делал. А потом мы купили дом, я начал сажать помидоры, эти заразы приходят, съедают все. Я посадил две яблони и грушу, грушу не тронули, яблони все прям...
И ты подумал, я и так вас кормлю, ребята.
Да, и я такой, а помните, что я говорил, что каждый охотник в Америке считает себя, справедливо считает себя защитником природы, потому что он уже деньги вносит за лицензию, то есть если он не браконьер, соответственно, да, то есть... Мы различаем охотник и браконьер. Браконьер в конкретном контексте того, что я описываю, тот, кто не купил лицензию. То есть он воспользовался ресурсом, но сам ничего не внес. Ну и опять же, вот мы покупаем лицензию, и государство за нас распределяет. Иногда они кукурузу засеивают. У нас есть вот угодья общественного пользования. Они расчистили клочок, и там каждый год сеют то кукурузу, то соевые бобы, то еще что-то. То есть чередуют. Опять же, чередуют не просто так. Они нанимают биолога со стороны, говорят, у нас много денег. Охотники все платят, приходит какой-то агроном, делает тест почвы, они там, то есть все основано на науке.
Супер. Скажи, а вот дети в охоту приходят в Америке как? Просто так же таскают папы, мамы, или существуют какие-то форматы, что существуют какие-то школы, типа как скаутов, где дети прямо гораздо больше углубляются в
Этого очень мало осталось. Раньше в школах это было стандартно, то есть как у нас на труды ходили, а там показывали, как разделывать оленя. Это была стандартная программа обучения.
Я почему задаю тебе этот вопрос? Говорят, то, что катастрофически сокращается количество охотников в Европе, катастрофически сокращается тоже количество в России, а в Америке, говорят, все-таки всех больше охотников вообще в целом мире, но вот ты тоже говоришь, что сокращается.
Я тебе объясню, почему. Есть такая дурацкая черта у охотников. Они думают, что чем меньше охотников, тем им лучше. А на самом деле... По крайней мере, вот в странах, где используется система, как вот североамериканская или аналогичная ей, она подразумевает, чем больше охотников, тем больше денег, тем Потому что это, опять же, вот, мне нравится слово, охот хозяйства. Это хозяйство. Кто бы там чего ни говорил, говорят, типа, оставьте природу в покое, просто оставьте, не суйте сюда, все само не сработает. Мы настолько вмешались в природу, мы настолько урезали и раздробили среду обитания, что мы не сможем оставить. Поэтому нужны деньги, нужны силы. Откуда эти деньги берутся? Из охотников. Не будет охотников, по крайней мере, в североамериканской модели, не будет денег, мы потеряем землю. У нас, за пример, у нас недавно выкупили шматок земли огромный, угодье, Амазон. Амазон, знаете, что
такое? Да, конечно.
Огромный поставщик всего. То есть все, что угодно можно на Амазоне заказать. Но у нас вот в нашей округе не было вот этого склада. Они, просто огромный кусок земли, теперь строят там склад. Прикиньте, вот там раньше я мог с собаками погулять, там погонять белочек по деревьям с лайками со своими, а теперь там склад.
Кстати, ты ел белку? Американцы же любят очень сильно белок.
Я обожаю белок.
А они сильно отличаются от наших местных по вкусу белок и там?
Я не ел местных, признаюсь. Но я думаю, что все зависит от того, чем белки питаются. Если они кушают орешки, у них будет...
Они же в России у нас не на Помыке тоже живут, а, наверное, они тоже едят орехи.
Вот, на Аляске я охотился на медведя 2 года назад. Знакомый меня пригласил, говорит, слушай, у меня тут своя привада, я туда сыплю собачий корм и заливаю масло. Знаете, вот эти вот френч-фрайс, они в масле их жарят, да? Вот это отработанное масло, то есть оно весь день там жарилось, оно очень хорошо пахнет, медведи любят, со всех сторон приходят. И вот он берет сухой корм собачий, заливает этим отработанным ресторанным маслом, и медведь должен прийти в теории. Я там, 4 дня отсидел, и все, что я видел, это белки. Они снуют туда в эту бочку. Значит, щеки набили, убежали. Снуют.
На собачьим кормом.
О, они обожают, да. Да. Значит, прикол в чем? К тому, что белки в лесу едят, да? Я там ночевал в каком-то кемпере. Домик на колесиках такой маленький, но он уже давно там заброшенный. Я просто в нем ночевал, чтобы дверь закрывал, чтобы медведь ночью не пришел. Ну ладно. И на 5-й день... я видел на тот момент уже ко мне и волк приходил, лицензии не было. Я рысь видел, вот у меня там в этом ВКонтакте видео выложено. Прям вот тоже. Я видел медведицу с медвежонком, их стрелять нельзя. И больше ничего, и ни одного, медведя, которого я мог добыть. У меня остается один день, я такой пишу, выехал куда-то, связь поймал, я пишу этому приятелю своему. Слушай, говорю, хотя бы я пару белок стрельну, и там пожарю, чтоб, знаешь. Он говорит, да вообще не вопрос. Я добываю пару белок, ошкурил, начинаю есть отвратительнейшее мясо. И знаешь, на какой на вкус? Собачий корм и масло. Притом масло вот уже про горки такое вонючее, фу, отвратительно. То есть все животные на вкус такие, как то, что они едят. Поэтому, когда белка кушает орешки, она очень вкусная. Когда рябчик кушает хвою, у нас там они какие-то там хвойные, что-то там шишки, не шишки, а вот эти какие-то...
Ольху он ест, шишки ольхи.
Да, типа того. Он будет на вкус такой. У нас вот какие-то рябчики есть, они так и называются, какие-то еловые курицы, что-то их так называют в переводе. Они едят вот именно сосну. Какую-то вот прям.
И он ты сосну прямо.
Да, как эти вот освежители воздуха прям вот кушаешь, вот такой же он на вкус. То есть, по большому счету, почему я так я медведь добыл в октябре, я его съел, я всем рассказал. Мне большинство русских охотников сказал, ты что, дурак? Ты что, медвежатину-то ешь? Мало того, что можешь заболеть, так еще она невкусная. А у нас барибал-медведь, у него 85% это растительный протеин, то есть это орехи, это ягоды. То есть, и оставшиеся 15% это животный протеин, жиры, но это личинки муравьев, осиное гнездо они разворошили, улей какой-то, они личинки этих съели, ос. То есть, по большому счету, диета как у курицы. То есть немножко насекомых, очень много всяких зерен, травы, все такого. Как результат, мясо божественное, жир вкуснейший вообще. Я прям ложками его ел.
Понятно. Вот, кстати, как раз к вопросу до этого подошли мы с тобой. Мне очень интересно, ты говоришь о частных территориях, которые существуют в Америке. Насколько я понимаю, то, что в Соединенных Штатах люди имеют законное право в случае, если твоя общественная территория нарушена или частная твоя территория нарушена, они даже могут нарушителей стрелять, если они не отреагировали никаким образом на их возражение. Или все-таки не так все просто, как это происходит?
Не совсем так, да. Скорее всего, если есть угроза тебе от этого, то есть если я пришел и сел, и сижу, никого не трогаю, то вызовут полицию, а если я начал что-то крушить, ломать... Это уже в Техасе, как сейчас, и в других, во многих штатах, то да, действительно, есть такой закон, называется Stand Your Ground. То есть он, дословно переводится как стой на своей земле и давай отпор.
А тут вопрос возникает. Можно использовать любое оружие или только разрешенное? Ты уже понимаешь, к чему я веду.
Не совсем понимаю, к чему ты ведешь, но разрешенное – это в России, в Америке второй поправкой Конституции разрешено по большому счету все, кроме гранатометов, пулеметов.
То есть правильно ли я понимаю, любого негодяя, который будет нарушать твой покой, территориальной, твоей частной собственности, который будет тебе угрожать твоей жизни,
да,
ты имеешь право стрельнуть из него из лука.
В большинстве случаев... Да нет, у меня ружье есть. Серьезно. Ну да, теоретически да.
То есть, а ты не слышал, не было таких случаев, что по людям стреляли из луков, когда они нарушали...
Нет, ну... Обычно, если такое происходит, то это люди либо по наркоманке, или алкашке, что-то такое. Но вот недавно был случай... Пришел, опять же, там очень неблагополучный район, в какой-то типа двухэтажный какой-то небольшой дом, там квартиры на первом этаже. Приходит хозяин домой, у него несколько питбулей в квартире. И, значит, он сам хозяин был под чем-то, чем-то нелегальным в том штате. Собаки на него набросились как-то, сосед услышал. Сосед, судя по всему, тоже потом под чем-то был, не знаю, там не говорили под чем. Он пришел, там собаки нападают на этого хозяина, который только, казалось бы, да, его собаки. То есть нам уже говорят, что что-то в этой истории очень мутно. Этот сосед убегает обратно, прибегает с арбалетом заряженным, с охотничьим наконечником. Не знаю, так пока что не разглашали, чего он охотник или откуда у него вообще арбалет с охотничьим наконечником. Возможно, он охотник. К тому времени хозяин весь там в ранах спрятался в туалете, закрыл дверь, а как вы, наверное, уже слышали, в Америке все, оговорка такая. Ну вот, в Америке, значит, все дома картонные, двери тоже фанерные. И вот, значит, он открывает дверь обратно, сосед прибежал, видит картину, что на дверь туалета бросаются эти питбули. Он такой, сейчас я тебя спасу, ну, стреляет. Что-то чиркает по спине собаки, стрела проходит насквозь, попадает в хозяина, который спрятался. Тот такой, а у меня выстрелов нет. А собаки обратили на меня внимание, он закрывает дверь входную, убегает к себе, звонит, теперь только звонит в полицию. К тому времени, когда приехали полицейские, собаки уже устали, уснули. Тот чувак истек, умер.
Отличная история для какого-то безумного блокбастера, для короткометражки, чтобы ее снял великий американский режиссер.
Слушай, это каждый день такая фигня.
Понятно. Хорошо. И смотри, тогда у меня последний вопрос, наверное, потому что, к сожалению, у нас не так много времени, да, для общения. Скажи, вот ты говорил, что очень сильно мечтаешь о том, чтобы в России открыли охоту с луком.
Для того, чтобы у тебя. Это делал я прям давно.
Да, чтобы у тебя здесь была возможность это охотиться.
Угу.
В любом случае, ты уже знаешь, что закон приняли.
Слышал.
Мы скоро открываемся. Это новая ветка в нашей культуре. Почему я опять привяжусь к нашему сегодня диалогу? Это новая ветка в культуре русской охоты. Потому что до ночи у нас только в России, если взять в целом, есть народность, которая занималась луками. И до сих пор даже существует охота с луками.
Да, да, да.
Это Улан-Удэ, насколько я помню. Если сейчас никого не
Ну, я уверен, нас поправят.
Не наврал, да. Там они около Байкала живут, люди. И я знаю, что они искусные лучники, причем на конях. И до сих пор у них есть в культуре охота с луком на коне.
Здорово.
И хотел тоже даже доехать туда, передачу хотели снять. Не получилось просто.
Сначала на велосипеде потренируйся.
Возможно. И, соответственно, в любом случае, почему к тебе сейчас вопрос? Популяризация и культура охоты, она, ну... Давай, это не секрет, процентов на 90 это твой канал для русских охотников.
Так.
Ну... Именно охотников с луком, да? И на тебе существует определенная уже ответственность, в принципе. Пусть кто-то говорит, там, Курашов, он, извините меня, оленя, и он ни черта не будет смыслить в охоте, которая будет происходить в России, но я понимаю, что Курашов приедет в Россию и будет охотиться.
Да.
У него уже существуют какие-то планы ближайшие по охотам, которые бы он хотел произвести в России. Все равно же уже с прищуренным глазом ты о чем-то думал.
Ну да, безусловно, лось на гону, на реву. И косуля в Тамбовской области. Вот это для меня первые два шага.
Не знаю, кабаны? Почему ты помимо кабана сейчас вот... Это же самая простая на сегодняшний день в России охота, это охота на кабана.
Я могу кабана... Во-первых, есть два момента. Один простой, я могу, в принципе, и в Америке найти кабана дикого. А второй, это мы сейчас с тобой на час заговорим. У меня такая заморочка, я люблю добывать, как это называется, эндемик, то есть не вид, который испокон веков вот в этой округе, в этой территории, на этой территории жил. Я так понимаю, что кабаны, их ареал обитания сегодняшний отличается от того, что было, скажем, лет там 40-50 назад. Где-то он был изначально, но где-то в каких-то регионах он...
У нас в России вообще, я тебе сейчас открою небольшой такой секрет, да, до 50-х годов кабанов фактически
вот,
не было.
Да, вот
их
я
привезли.
Я про это и говорю. Поэтому мне кабан не интересен. То есть, вот, знаешь, мне интересно прочувствовать полностью вот, вот это вот ощущение, что я погрузился в природу, и передо мной мой ну, оппонент, не совсем правильное слово, но давай скажем так, мой объект охоты — это тот объект охоты, на который, на которого вот на этом месте, может, не с этой же высоты, может, с подножия этого дерева, когда-то мог охотиться один из моих предков на того же зверя. Вот что мне приятно.
То есть Гарри в глазах растягивает тетиву, ты про себя проговариваешь им цири. Я ждал, и вот в тени ночной врага почуял, он вой.
Да, я вообще больше по это, тамбовскую казначейшую люблю цитировать, потому что когда ты... Как мы с тобой тему меняем? Шутки шутками. Но действительно, когда у тебя адреналин, можно допустить много ошибок. Не тот прицелиться, не по той высоте. Но когда ты начинаешь про себя проговаривать, Тамбов на карте генеральный кружком означен не всегда. Он раньше город был опальный, а нынче, конечно, он хоть куда. Ну вот, то действительно как-то вот размеренным темпом, читая мантры своего рода или какое-то стихотворение, то успокаиваешься и...
Все. Саш.
Дай мне секунду, пожалуйста. Я хочу напоследок. Охота с луком. Как она положительно скажется на культуре охотников
вот
России?
Я хотел сейчас как раз тебя остановить и сказать, давай подытожим, что по факту мы от тебя ждем новых охот. Охот в России очень сильно ждем, потому что твой опыт мы все будем перенимать.
А я ваш.
Да. Скажи, каким образом скажется в целом охота с луком на охоту и культуру охоты в России?
Все очень просто. На самом деле очень просто. Я через это сам прошел. Я потому что начинал с 30.06, сейчас охочусь с луком. Для того, чтобы добывать с луком, нужно стать ближе к зверю. Правильно? То есть
да.
У него там радиус поражения. Но это такая интересная фраза. Для того, чтобы добывать с луком, нужно стать ближе к животному. Не только физически, фактически стать ближе, но также сблизиться с ним. Тебе надо понять, как оно думает, почему оно идет здесь, как зверь сменяет свои маршруты в зависимости от сезона. От сезона, от кормовой базы. Значит, желуди появились, он к тебе на кормушку не придет. Зима теплая, он к тебе может, и вероятность увидеть его там на приваде на какой-то меньше. То есть это такие базовые понятия. Но когда ты начинаешь охотиться с луком, и когда ты понимаешь, что если я досконально не изучу это животное, не так вот как вот то, что я сейчас прописные истины сказал, а досконально зрение, как они смотрят наверх-вниз, периферии, у них же глаз по-другому, зрачок устроен. Там столько всего. У человека 5 миллионов рецепторов в носу, у белохвоста оленя 260-280 миллионов. У кабана сколько? Я не знаю, но если бы я начал охотиться, я бы узнал. С этим, когда ты начинаешь все это узнавать, ты начинаешь читать литературу. Как правило, это или околонаучная, или научная литература. Потому что если действительно хочешь оказаться на 20 шагах так, чтобы мало того оказаться в 20 шагах от зверя, так еще чтобы зверь ни понятия не имел, что ты рядом. Для этого тебе нужно будет изучить, сблизиться с животным. Сближаясь с животным, мы помимо его поведения и повадок, мы также узнаем о его проблемах. И мы осознаем, что, ё-моё, оказывается, что зверю нужно X гектар, чтобы существовать. А у меня здесь не X, нифига, а меньше. Или ему нужно столько-то калорий, чтобы успешно плодиться. Сколько нужно калорий, чтобы рога отрастить, чтобы... тестостерон уровень начал увеличиваться, чтобы рога роговели. Это же все это объяснено в той или иной степени либо европейскими, либо американскими учеными, ведь чем-то еще и российскими. И вот когда ты начинаешь все это разбираться, ты узнаешь об их реальных проблемах. И вот когда ты узнал о реальных проблемах, ты, если ты действительно заботишься, а хочешь, чтобы твои дети и внуки охотились, ты начинаешь уже по-другому смотреть на решение этих проблем. И ты с двойной, в 10 раз... более мотивирован заниматься биотехнией. Но тебе для этого нужно было прям вот хорошенько сблизиться с животными, понять поистине, какие у него проблемы.
Друзья, 2020 год, исторический момент в истории, культуре охоты в России, благодаря охоте с луком, биотехнии и каналу Александра Курашова, за которым будем все следить и ждать от него новых видео, которые мы и так каждый день ждем, особенно все, кто в теме, все ребята, которые охотятся с луком и любят лук, потому что ты на самом деле... Вот я смотрю, вот почему не идет? Вот я не понимаю. Ладно бы там месяц, второй, третий, человек год, год, кажется, даже идет. Больше, пилит. Не, ну, нету такой масштабности. Я понимаю, что еще там 3-4 года это топ, я понимаю. Но насколько тяжело идет, что я понимаю, что это еще не настолько востребовано. Народ только созревает и воспитывается.
Знаешь, есть такой момент для меня очень важный. Мне иногда приходят имейлы. Имейлы, понимаешь, люди пишут, у меня нигде нет в соцсетях, я никогда не нажимаю лайк или там что-то в Ютубе. Они мне пишут, вот, по старинке, имейл, знаешь, и прям там большими параграфами, со всей пунктуацией, все, вот человек действительно, и вот это вот, и это часто случается. И я прям каждый раз, когда такое письмо получаю, я кайфую. Так что для меня, я доволен тем, что как
Саш,
туда движется
канал. Спасибо большое, что пришел к нам на передачу.
Тебе спасибо.
Будем рады тебя видеть каждый раз. Я надеюсь, наши встречи будут не раз в год, когда ты будешь приезжать на выставку. И мы к тебе также можем приехать в Америку поохотиться. Все дело, конечно, во времени. И я думаю, что мы найдем это время, потому что всегда очень хочется. Да. Это пипец, как будет интересно. Потому что просто да, поехать посетить Америку и не съесть на охоту. Нахрен нужна эта Америка,
согласен,
да, я вам
полностью.
Скажу.
Чего там не видно? Вот.
А в октябре, да.
Я постараюсь.
Приехать. Очень здорово, чтобы ты приехал, и, может быть, даже удастся что-нибудь придумать и в
к
России.
К тому времени уже многое прояснится с работой, да. С луком. Вот это все. Вот прям. Все, спасибо
всем
большое.
Спасибо, всем пока.